Личное ощущение
Ну,
просто.
это странно. Я в мечети тоже... Я когда только не ходил.
Ну, вообще просто.
Просто интересно же.
Ну, тоже интересно, да.
Нет,
Вы,
я только к
мечети
язычникам не
была,
ходил, да.
просто.
К язычникам не ходил.
На капище.
Да, на капище не ходил.
Теперь мне хочется пообщаться с ним побольше.
Нет, как вы про кого говорите?
А зачем
на кого ты ходил?
Нет, я просто говорю, вот у Гриши товарищ отказался заходить в наш храм сейчас, потому что у него какие-то религиозные убеждения мешают заходить даже на территорию. Какие-то странные
кто-то
убеждения.
Кто-то говорит, что с тобой на улице сейчас делать?
Ну да, да.
Ничего себе.
Ну ладно, сейчас он позвонит мне.
Странные убеждения, я вот не понимаю.
Мы сейчас встретимся с ним, мы все
что,
решим.
Людей, что ли?
Думаю,
даже вот мы заходим в синагогу и ничего, мы же не, там, не
я
знаю,
вас буду снимать.
Не кланяемся каким-то иным богам.
Нет, а, советую улыбнуться.
Не, ну для интереса, там, для развития. Только
я
для этого.
Плохо посмотрят.
Ну да, я может быть, и плохо посмотрят.
Хорошо.
Так что лучше их не жарить.
Ух ты, какое разрешение.
Ого.
Да. Храм,
ничего себе глаза там.
Да.
Да. Ну просто неудобно, Получилось так, что неудобно просто. Да.
Почему? У них открыто. Просто они закрывают, когда концерт, может быть.
Это на
Китай-городе.
Я просто искал храм на православной Петру и Павлу. Мне просто неправильно сказали адрес. И я туда поехала. Ну, но мне нужно храм найти было Петра и Павла. Но попал вот в этот, на Петровского собора. Но потом поняла, что это не наше.
Ну да.
Поэтому это не наше.
А там вообще они пускают людей. Просто у них интересно, я у них так попал на службу специально. Сходил посмотреть просто, как у них служба проходит. Вот. И у них по будням служба не в соборе, в соборе у них концерты в основном проходят. Потому что у них-то община-то маленькая, на самом деле. Вот. А служба проходит в соседнем доме, у них там вот по типу нашего, такое маленькое помещение, где они собираются по будням и молятся.
Да, у них там какие-то домики.
Да. А в соборе там концерты, там все вот такое. То есть у них получается, да. Собор только для воскресных богослужений используется.
Такой, да, это архитектурное такое.
Да, да.
Это Вань. Какая это конфессия?
Это лютеране.
Лютеране. Лютераны,
но они называют себя евангелические христиане.
Но
да.
Они как сейчас разделились, тоже лютеранская их тоже разделилась, раскололась.
Ну, вообще она как бы с самого начала раскололась там на много частей. Это отдельный разговор.
Германия,
что протестанты, да, они делятся как клетки. Так.
Чик,
да, чик, чик,
да,
чик,
у
чик.
Них тоже нет.
Протестантов нету. Да, да, они все разные.
Нет, а у лютеране.
Даже лютеране, да, они разные.
Это не эти. Католикам больше?
Это
протестанты же.
Лютеране, это вот первые протестанты, и от них все остальные произошли, по сути.
И... А, ну Лютер, да, матер.
Да.
Подожди, я не пойму, почему в собор Петра и Павла им он принадлежит?
Да, да, лютеранский собор в той городе.
Да.
Нет, такой, как, ну он Кирхен, так и называется, немецкая такая церковь.
Я говорю, ну я, знаешь, но еще люди, но я потом уже, когда заходила, поняла, что это не наше. Нет, я думаю, что здесь не то.
Он такой, ну как в Европе, да, такой, со шпилем, с большим, с крестом наверху, вот таким лютеранско-католическим, европейским таким. То есть там по нему видно, что он не православный, конечно.
Да, но
там
просто
рядом женский монастырь.
Через дорогу, да, Иоанна Патетический монастырь там, да.
Рядышком
недалеко.
А у них это отличается от нашей страны.
Так, ну ладно, что мы отвлеклись на соборы.
До свидания.
Просто скажи ему, что мы
я хотел бы много сказать,
не считаем его скверным,
я хотел,
и мы его
я
всегда
я
рады.
Я хотел ему много сказать,
увидеть.
Но я сказал, уже лучше заключим договор
при продаже. Отмените эту барану. Ну вот все, вот это.
Слушай, так интересно стало теперь.
Скоренять.
Скоренять? Не, ну как скоренять? Это же их выбор. Не выбрали там протестантизм. Ну и ладно. Мы им проповедуем, кто принимает. Многие, кстати, приходят в православие. Но, к сожалению, не все. У нас, вот я интересную прочитал статью недавно. Извините, что не по теме, но сейчас уж сошел разговор. То, что есть три уровня человеческого счастья, скажем так. Ну, в кавычках, да, счастье. Первый уровень, там, телесный, там, поесть, поспать, там, что-нибудь. Там, не знаю, поплавать там, вот все интересное такое удовольствие, да? Второй уровень душевный. Очень хороший такой уровень, когда человек что-то прекрасное смотрит, да, или там какое-то да, вдохновение у него происходит, общение с людьми тоже душевный уровень, да, такой. То есть вообще душевный уровень очень хороший. А есть духовный уровень. самый высокий, это когда Бога общение, уже там святые подавляются Господу, благодать Его приобретают, озаряют Святым Духом. Это, конечно, очень такая высокая степень, которой все мы призваны, но не у всех она достигается в жизни. Вот.
У нас больше душевная.
Наверное. У нас больше душевная, а у протестантов еще больше душевная, и поэтому они очень за это держатся. То есть они там действительно получают такое человеческое счастье. То есть они все общаются, все дружат, да, вот у них акцент вот на этом во многом. На семейности, да.
За счет каких-то традиционных методов, да,
протестантов, да, у них просто такое, они там вместе ходят там, на рыбалки, не знаю, там, ну, молятся обязательно вместе, конечно. Ну, мы тоже вместе молимся, но у нас нет там много чего другого, что есть у них, что на самом деле очень полезно для такой, как бы, семейной, общинной жизни.
Они причащаются вот
эти вот лютеране? Лютеране причащаются, да, но у них отношение к причастию другое, чем у нас, к сожалению. У них немножко, ну, я бы сказал, еретическое такое отношение к причастию, потому что они считают, что это символ только.
Они есть... как причащаются?
Как причащаются? Ну, я могу сказать то, что я видел своими глазами.
А католики, как католики или по-другому?
По-другому. По-другому. Значит, вот то, что я видел своими глазами, когда один раз ходил на лютеранскую службу, значит, они встают все в круг. Это вот как раз было в таком маленьком помещении, там было немного людей. Все встали в круг. И священник, значит, возносил чашу, а потом всем ее передавал. И все по очереди из нее пили. А потом, если я правильно помню... Слушайте, нет, я неправильно сказал. Он давал им чашу, они в нее окунали. То есть, ну, тело Христово получается. Да, да. Окунали и съедали. И так каждый. Брал, окунал и съедал. У католиков так делают священники, а у протестантов так делают все. Вот. В принципе, это ничего плохого в этом нет, но обидно, что понимание у них неправильное. Вот что. Хотя могу я ошибаться, потому что я лютеранскую особо не исследовал, Евхаристию, но мне казалось, что Лютер считал, что это только символ. Надо проверить. Потому что у протестантов у них сколько людей, столько и мнений на самом деле. Кто-то из них считает так же, как мы, что это настоящее тело и кровь Христова. Кто-то считает, что это лишь
кто-то не причащается
напоминание. Вообще. Да, кто-то из протестантов вообще не причащается. То есть там очень сложно.
Это получается, если они все вместе, там, значит, им не обязательно перед причащением пройти исповедь?
Ну, это конечно. Это у них вообще не привязано. Исповедь, причастие у них не связано. Вообще у протестантов, по-моему, если я не ошибаюсь, я, честно говоря, плохо занимался протестантами, больше как католиками смотрел. Вот, но у протестантов, по-моему, нет даже такого таинства исповеди. У них есть причастие и крещение. Вот главное, что они, значит, исповедуют два таинства.
Нет.
А исповеди у них, по-моему, нету.
А как же они своими грехами борются?
Молят через молитву, ну и как-то вот они все вместе обсуждают какие-то свои недостатки, ну там с священником. То есть у них нет, они не считают, что это таинство.
Не как таинство.
Да, они считают, что это просто как разговор, когда какой-то диалог и
традиция,
работа над собой. Да. Не, ну не как традиция, а как работа над собой. То есть больше такой светский подход. Вот. Протестанты — это такой как бы шаг в сторону современного светского мировоззрения, на самом деле, очень большой. Как об этом написал один из величайших социологов в истории науки, Макс Вебер, он считал, что если бы не было протестантизма, не было бы и капитализма. Хотя он сам был неверующий человек, но он очень интересно писал исследование на этот счет, что капитализм вырос из протестантской этики. Он считал, это доказывал, очень интересно. Если кому-то будет время, почитайте.
А с другой стороны, в этом же тоже что-то есть. Там, допустим, когда первые христиане же были, когда первые... Они исповедовались о своих грехах перед всей общиной.
Да, да. Но протестанты, они ориентируются на первую церковь, и для них это вот образец. Поэтому они отвергают все, чего они не находят в Священном Писании. Да? Они говорят, вот в Священном Писании нет икон, значит, не надо икон. В Священном Писании нету исповеди, значит, не надо исповедь. То есть все, что они не находят в Священном Писании, они все отвергают.
Ну да, это...
Но это протестантская логика чисто такая. В принципе, ее можно было бы принять, если бы... Мы не знали, что в церкви, помимо Писания, есть еще и предания. Вот мы с тобой прошлый раз, да, об этом как раз говорили. Что в церкви из поколения в поколение какие-то вещи передавались незаписанные. Они просто, ну, были традиционно. как об этом святые отцы нам засвидетельствовали. То есть не только в Евангелии мы источник находим информации, но и святые отцы переписывались друг с другом и писали какие-то послания. Да? Потом были
соборы, были,
соборы да, и соборы выносили определения. Вот протестанты этого не принимают, они считают только Евангелие. Вот, как Лютер еще сказал, соля скриптура, соля фиде, и что-то еще третье, я забыл. Значит, только Писание, это на латыни, да? Только Писание и только вера. Вот они, для лютеран, это вот, что человек спасается только верой. Тоже такая крайность. У нас все-таки у православных, на основе, кстати, Писания мы это, да, делаем вывод, что вера без дел мертва. Апостол Иаков сказал, это не мы Писание придумали. То есть, если вера не творит дел, подобающих, да, то вера мертва. А у протестантов у них все-таки такой акцент, что даже если человек там, он согрешает, но если он верит, то он спасется. А если не верит, то не спасется. У нас все-таки важный такой акцент, что помимо веры должны быть еще и дела, соответствующие этой вере.
И добро.
А если
добро,
человек добро, не делает добро, добрых дел, да,
у них тоже добро, то у них тоже же добро есть.
У них есть, да.
Одно из самых главных.
Совершенно правильно вы говорите, Николай, но просто у них, я говорю сейчас о догматическом их, да, таком определении. То есть они на самом деле люди адекватные во многом, но догматически у них определено, что только вера. Хотя для нас это, ну, неприемлемо. Мало веры, нужно еще и...
Церковь они отрицают тоже, получается.
Церковь они, ну, в некотором роде, да, отрицают, потому что они с нуля ее, можно сказать, создали. То есть у них были все это вот Лютеры, остальные это были католические священники, которые взяли, объединились и создали новую церковь, которую они лютеранской не называли, да, они назвали ее евангелической церковью, лютеране, это мы их называем, потому что...
Лютеркинг.
Потому что, нет, Лютеркинг это другое.
Но там так и называется, лютеранская евангелическая,
да,
церковь.
Да.
Община.
Сейчас они уже приняли это название сами на себя, но раньше они назывались только евангелическая, потому что на Евангелии они считают у них все основное. Лично я за то, чтобы...
Они как-то только Ветхим Заветом только.
Нет, Новый Завет тоже принимают они. Евангелие они все обязательно читают. И послания апостолов они тоже читают. Но, к сожалению, дальше они не выходят за рамки этого. И у них есть еще тоже.
Но они же Деяния тоже
читают. Читают, да. Но не так внимательно, как Евангелие, к сожалению. Поэтому много они не замечают, что есть в Деяниях апостолов. А что мы делаем акцент особенно.
Где-то вот какое-то такое определение, кто спасется, да? И там... Из тех, в общем, наш священник, да, православный, кто-то католик, и протестантский, это самый...
Пастор?
Пастор. Нет, ну тот, кто...
Проповедник?
Нет? Проповедник, да, проповедник. Mm-hmm. Вот я забыл, как это тут все это читается, и где-то вот я...
На русском.
Может быть, не написано на латыни где-то. Просто я слышал это выражение, ну, кто спасется. Именно протестантский проповедник, они же очень хороши, очень сильны в этом.
А, они Священное Писание знают, да, конечно, очень хорошо. Это вот правда.
Монах один, я говорю, как-то с ними тут, где-то там в поезде, что ли, повстречался, говорит...
Они правда молодцы в том, что они Священное Писание очень хорошо знают, и они его переводили на все языки, да, тоже важное дело, потому что католики этим не занимались в свое время, католики только на латыни все распространяли. А протестанты первые начали переводить на все языки, чтобы люди могли сами читать, сами понимать. Это очень важное дело они сделали, на самом деле.
Ну, тут же
это очень много изменило в мире вообще, что люди сами стали читать Евангелие. В прошлый раз немножко, по-моему, вы там сказали, что, или в позапрошлый раз, да, в позапрошлый, что в мире католическом читать Священное Писание было не принято. Его читали только те, кто знали латынь. Кто знал латынь? Только священство, духовенство. Вот они читали Священное Писание. А народ простой, огромные там миллионы католиков, они ничего не знали. Что им священник скажет, то они и знали. А протестанты не изменили эту ситуацию. Они стали переводить Священное Писание на доступный язык и всем людям раздавать. Еще, слава Богу, появилась книгопечатание как раз в это время. И у них появилась возможность в большом количестве распространять Священное Писание. Люди стали сами читать, сами анализировать. И это было бы замечательно, если бы не один минус. У них появилось такое понимание, что каждый человек сам себе пастырь. Да?
А это уже гордыня?
Ну да, это в чем-то гордыня, потому что это привело их к тому, что церковь единая, она распалась на много-много, вот каждый как хочет, так и учит.
Атомизация.
Да, это получается плохо, потому что они друг друга как бы не принимали, да? Каждый дробился там.
Не, они друг друга как бы принимают, как бы это
сейчас
это
принимают.
Ты дошел до этого,
они сейчас сам. Принимают так. А тогда
типа Бог
это сказал для
тебя так.
Нет, ну да. Все-таки здесь очень много тонкостей, потому что действительно же частицы Бога в нашем, в каждом человеке есть.
Да.
Тут
да.
Надо не забывать, что мы все, вот как бы каждая частица должна складываться в общую цель.
Да. И мы должны. Ну да, поэтому еще сегодня поговорим.
Что протестанты, они это что-то в семью вмешиваются, нет?
Это зависит от того, какие протестанты. Потому что есть некоторые сектанты, которые себя называют протестантами, чтобы выглядеть прилично. А на деле они что там только не творят. Поэтому тут нужно анализировать, является человек настоящим протестантом, или он уже куда-то вообще ушел в какие-то там сектантские дебри. Там действительно может быть все что угодно.
Просто чаще всего делают как бы религию, какую-то делают, да? Но по сути это бизнес.
Вот, кстати, в Америке это уже стало прям вообще какое-то... Ну, я не то чтобы всех пугаю Америкой, нет, но просто я удивился очень, когда это увидел. Я так понимаю, что это не только в Америке, уже по всему миру у нас какая-то редкость, но, видимо, тоже бывает, то, что просто реально бизнес делают. Превращают богослужение в шоу, людей завлекают, люди платят за это деньги.
Саентологи, вот эти вот я знаю.
Они... И они при этом называют себя протестантами, христианами, а на деле это просто какая-то, ну, фантасмагория, в которой никакого нет христианства.
На психику,
да, 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 да. То есть это уже какое-то просто, ну, извращение христианства.
Наоборот, что это как-то надо избавляться от этого, наверное.
Вот от этого надо избавляться, но это не протестанты уже. Это уже
санитологи
как,
тоже.
Это уже
ты приходишь, и тебе говорят, вот столько денежку дашь, и ты, короче, усовершенствуешься, поднимешься на какой-то уровень, там какой-то пройдешь.
Чем
больше денег даешь, тем лучше.
Кто основывается на Библии, те христиане, все-таки тех мы признаем да. христианами. А вот кто уже уходит в какие-то фантазии собственные что? И учить, чему там ему хочется. Ну, вот как эти пятидесятники, в прошлый раз мы обсуждали.
Я дальше, что ли?
Ну, как пятидесятники.
Пятидесятники вот, это протестанты. Да? Это протестанты тоже.
Пятидесятники,
это протестанты,
ну,
это харизматы.
Допустим, но... нет, они тоже разные. Давай не будем
разные
обобщать.
Разные бывают,
да. Да, да. Поэтому я про то говорю, что есть некоторые там пятидесятники, которые считают, что они все, что они несут, какую-то пургу, все Святой Дух говорит, да? Вот,
а,
вот
да,
это, ну, вообще, конечно, это христианство никакого отношения не имеет.
Хочешь научиться не мыслить?
Адвентисты, ну, как бы, тоже.
Адвентисты, ну, да. Ну, возможно, да. Я не особо не вникал, вот. Но, скорее всего, что же это?
Хочешь научиться?
Какой-то перенит.
Изучай протестантов, если хочешь не мыслить стереотипами, потому что они все разные. И ты все время будешь говорить,
да, да. Есть хороший видеоролик в интернете на эту тему.
Это я одного батюшку нашел, который тоже православный, тоже это. И он говорил, что, ну, что там символические эти моменты. Пасха там, ну, тут это.
И они говорят, адвентисты вообще, я же, где я жила, как? Тетя делает дом.
Верба там, тоже, как символ, вы поклоняетесь там делает, тоже.
Ну да, мы же не поклоняемся вербам, мы их просто как символ используем. К сожалению, некоторые люди слишком много внимания уделяют этим внешним вещам. Согласен, что есть у православных некоторый перегиб, но все-таки мы же им не поклоняемся.
Да?
Это все равно символом остается. Символ ветвей, которыми иудеи встречали Христа, когда он входил в Иерусалим. Да? И мы вербное воскресенье тоже Христа встречаем вместе с веточками и славим его как пришедшего царя. То есть для нас это чисто напоминание, а не какое-то... весьма священный объект, вербочка, да?
Ну ладно, а то время уже.
Ну нет, давайте все-таки немножко обсудим.
Нет, я просто интересно это все, поэтому... Это...
Я закончу просто
да.
видеозаписью, которая в интернете мне очень нравится. Когда встречаются... А, идет девушка по мосту, ты на видео будешь, да? Идет девушка по мосту, видит, мужчина хочет спрыгнуть с моста. Она к нему подходит, это мультфильм. Она подходит к нему, погоди, не прыгай. Может быть, еще не все потеряно. Ты христианин? Он говорит, да, я христианин. Она говорит, а ты протестант? Он говорит, да, я протестант. Она говорит, а ты... сейчас, как там было? Она говорит, ты баптист? Да, я баптист. Уже такой, когда он уже воодушевился, нашел родственную душу, наконец. Вот. Она говорит, а ты баптист 1814 года или 1865? Говорит, 1814. Она такая, сдохни, еретик, и сбрасывает его в воду.
А я только слышал версию, переделанную.
Разговор о том, что протестанты, они дробятся чуть ли не каждый год, и надо быть очень осторожным.
Слушай, а я версию переделанную видел, это типа, ты христианин, да, ты православный, да. А ты это, типа там про Осипова было. Типа, слушаешь Осипова? Да, убери еретик. Ну,
да. Так что тут надо адекватность сохранять. Мы к ним ко всем должны относиться с любовью и с желанием им помочь. Если человек не хочет искать, то что мы будем к нему лезть? Вот если человек ищет, то мы должны, как раз мы для этого изучаем Священное Писание, чтобы понимать все-таки основы православного, да, и истинного апостольского учения, которое мы и хотим потом тем, кто нас будет спрашивать, доступно на понятном языке, обоснованно, собственно, разъяснить. Хорошо, теперь вернемся к Евангелию.
А потому что...
Есть такое движение у нас, да.
Дело в том, что он отрицает вечность мучений, типа говорят, и за это его...
Ну, у него есть высказывания некоторые, где он говорит такие вещи спорные, и к ним многие придираются и говорят, что это вообще не православное учение, и что он ересь какую-то говорит вообще, и нужно его уволить. Им там какие-то петиции даже писали патриархию, чтобы его уволили. Там. Короче, там серьезная борьба идет у них.
Но очень много священников высказали, что все-таки вечность мучения – это вечность мук.
Ну, это его личное мнение, наверное.
Он к этому не утверждает, что так или так. То есть, это понятно.
Но он же иногда вот так и говорит, что это...
Да. Поэтому я к Осипу с большим уважением отношусь. Но я знаю, что у него есть много как бы оппонентов, которые считают, что вот вообще его нужно даже и вообще и выгнать из Духовной Академии, чтобы он... Ну, это да, такой перебор, на мой взгляд, но есть такое мнение. Оно...
Некоторые просто говорят,
неофициальная что... Официальная позиция есть тоже, да. По его утверждениям. Ему библейская, богословская, синодальная комиссия вынесла там резолюцию, чтобы он как-то все-таки
поосторожнее,
да, и чтобы он какие-то вещи, да, просто не высказывал, потому что они не соответствуют церковным постановлениям.
Нюансы.
Да, да.
Даже и подготовленный.
Потому его уже сверху тоже немножко так покритиковали. Ну, пока...
Ну, говорят, что просто некоторые, что он здесь-то не прав, но как бы нормально к нему относятся при этом. То есть, да. Это
не... То есть мы не должны тоже кумира делать из
никого. Вертикальные какие-то эти...
Потому что тут вот из отца Владимира Головина, да, многие же сделали себе кумира и все вот и считают, что он всегда прав. Это неправильно так делать. Да, то есть я к нему тоже отношусь с уважением, но теперь он вот, к сожалению, оказался...
Это откуда пошло вот это чтение молитв?
По соглашению, да.
По соглашению?
Да.
Не пошло чтение молитв по соглашению, она
думала... Акафисты пошли по соглашению, да, у них.
Ваня, а тогда отец Александр Минь, тогда к нему официальная какая
позиция? Ну, официальная позиция, я встречал официально только положительную. Но я знаю, что у него тоже много спорных утверждений. Например, там он очень экуменически настроен, то есть он вообще католиком, протестантом был очень открыт, и за это его тоже критикуют. Вот. Ну, то есть не надо никого идеализировать. Короче, у всех есть какие-то свои тараканы, нужно стараться смотреть Евангелие и самому анализировать, сравнивать. И как? Ну и святых отцов тоже читать. Хотя у святых отцов тоже бывают недочеты. Это мы должны уже понимать. Что все-таки церковь наша соборная. Да, то есть как соборы определили, так мы стараемся веровать. Да? А святые отцы некоторые частные могут допускать ошибки. Такое бывало, это
вполне нормально. Говорят, у нас какие-то решения принимаются не соборными.
В наши дни, да, у нас сложно с этим все. Вот. Так что про соборность давайте пока не будем обсуждать. Вот. Начнем с того, что да, у нас даже никто не выбирается, кроме патриарха в церкви-то. А изначально там все выбирались. И священник в храм выбирался, там, и диакон выбирался.
Интересно.
Выбирал священников в храм?
Прихожане. Да. Они из своей среды говорят, там, вот Гриша хороший, давайте будет у нас диакон. И Гриша такой, ой, я не хочу. А он говорит, ну давай попробуй. И он такой думает, думает, а потом, ну ладно, раз все просят. И все, стал диаконом. И никуда его не могут перевести. Ну так изначально было. А в наши дни все очень перемешалось, очень сложно. Ну, дай бог, чтобы как-то это, может быть, выправилось
со временем. Какая-то прям.
Так потому что церковь-то соборная, все в единстве вообще не жили-то. Это сейчас все разделилось, к сожалению. Все по, как бы поодиночке.
Но это не противоречит не каким-то там законам, догмам. Там,
да. В наши дни, к сожалению, ну, я вам так это скажу, но вы особо не пугайтесь, что в Русской Православной Церкви очень много практик противоречит даже и соборам, к сожалению. И, например, есть запрет прямой на то, чтобы епископа переводили из одного города в другой. Это запрещено всеми канонами, но в Русской Православной Церкви это происходит каждый год.
У нас так было, у нас так было.
Постоянно это происходит.
А нельзя в одном городе иметь два епископа, а у нас много епископов. А ничего не получится. Надо...
Ты про что говоришь, про Москву?
Ну вообще, то, что епископ в одном городе должен быть один епископ. Нет, разве не так?
Нет, Ваня, Гриш, ну ты что, как на Москву один?
Ну я тоже не понимаю, ну так указано просто, типа.
Ну про это давайте...
Архиепископ.
Ты это все, Гриш, ты говоришь, это уже все-таки частность, мы ее отдельно можем избирать, ага, это да. Частный вопрос.
Да.
А вот то, что общее, действительно, что есть прямое правило, что епископ, он навсегда в одной епархии, потому что он ее возглавляет. Его избрали здесь, ну, изначально, да, как было?
До смерти.
Вот здесь выбрали, и он здесь остается навсегда. А в Русской Церкви, к сожалению, этому уже тысячи лет, на самом деле, это не вчера появилось. Это почему-то изначально в Русской Церкви было именно так, что епископа переводили из одного города в другой, и тем самым нарушали каноны, к сожалению. И до наших дней эта практика еще сохраняется. К сожалению. Не знаю, может быть, это в наше время как-то изменится, потому что об этом очень многие говорят, что есть прям прямой канон, в котором говорят, что так нельзя делать. А при этом это происходит.
Ну хорошо,
надеюсь, что это изменится.
Епархии стало больше. Ведь кого-то же назначают этими епископами. Епархии стало
какие-то сложности.
Да.
И насколько много больше? Вот если я вот, допустим, знаю, вот раньше в Кировской епархии был архиепископ, митрополит Хрисанф.
Угу.
Уважение, наверное, со всех сторон. Потом он умер, откуда с Дальнего Востока, что его прислали нового митрополита. Якобы бизнес стал какой-то процветать.
Ну, о том и разговор, а что там, изначально...
Великорецкий крестный ход, село Великорецкое, угу. Там где-то вообще все.
Что изначально выбирали сами... прихожане, там, ну, вместе со священниками говорили, какого им епископа. Вот Николая Мирликийского так выбрали, да, вот мы можем жить его почитать, что они сами, вот жители города Мирликийский, собрались, и вот им Господь подсказал, что тот, кто придет первым в церковь, того и надо епископом сделать. И они поджидали, и вот встретили. Там Николай пришел самый первый в церковь с утра. Вот. И они, он вообще не собирался никаким епископом быть. Его взяли и выбрали. И так, кстати, мы посчитаем, если жития святых первых веков, мы увидим, что именно так это и происходило. То есть собирались верующие и выбирали епископа. В наши дни это происходит совершенно по-другому, по крайней мере, в Русской Церкви. Я думаю, что в других церквях все-таки есть некоторая такая более строгая приверженность к канону. А вот в Русской Церкви у нас все сверху идет. То есть у нас патриархия назначает епископа в конкретную епархию. Может его в любой момент перебросить в другое место, куда она посчитает нужным. И, к сожалению, эта практика, она процветает, достаточно порочная, на мой взгляд. И надеюсь, что рано или поздно она прекратится, потому что все-таки это нарушение. Вот. А так, если мы начнем говорить про нарушение канонов в Русской Церкви, мы можем очень много найти. И я надеюсь, что рано или поздно с этим разберется какой-нибудь собор или патриарх. Но наш нынешний патриарх, он очень осторожный, он не хочет менять радикально ничего. И в этом его можно понять, проблема потому что начаться, да, он не хочет, чтобы церковь начала трястись, как-то там волноваться слишком.
Не, ну так и в то же время его личной власти многое делает.
Много чего есть.
Да,
без собора, я имею в виду.
Да, это тоже есть такое. То есть вообще вопросов очень много, и мы должны их себе задавать, но при этом мы не должны как бы от церкви отделяться при этом. Потому что некоторые говорят, вот там патриарх. Ну вот я встречал таких, к сожалению, раскольников, да, которые говорят, что патриарх там принимает твои решения единолично. Значит, мы все его не признаем, мы будем
не
в какой-то да, вообще отдельный церкви. Ну как это может быть в отдельной церкви? Mm-hmm. Надо быть в Христовой церкви, а не просто там создавать это организации.
Это тоже получится.
Ну о чем разговор?
У католиков.
О чем разговор? О том, что мы должны быть в церкви, но при этом осознавать ее все болячки и стараться их по мере сил как-то исправлять, как мы можем.
До сектантов.
Я тут был на Соловках 2 недели, немного там потрудился с поварской бригадой. Как раз для трапезы, там, для, ну, праздник для патриарха, его окружения, там на 350 человек готовили богатство всякого, ну там вообще, после идет, ну там 3 дня праздников вот этих, праздников и рыба там, ну я не знаю, как к этому относиться, но мне показалось, что ну какой-то пост.
Да. Когда заморская баклажанная.
А так вот думаешь, ну, строгий пост, и вдруг такие богатства тут за столами везде. Ну,
с одной стороны, праздник все-таки отменяет пост, да?
Ну, глупый, куда-то лезу, не свое дело.
Ну, праздник все-таки отменяет пост, да? Престольный праздник, как же его не отпраздновать?
Ну, так там три дня подряд. В общем, я искупался в Белом море.
Холодно?
10,7 градусов.
Нормально. После этого смирились? Или
нет еще? Выхожу, ну а так хорошо вечерком. Выхожу, ну, думаю, сейчас самое, трусы сниму, выжму. Оборачиваюсь назад, думаю, нет ли кого-нибудь. 2 монаха стоят. Думаю, ничего себе, оказывается, патриарх стоял, еще кто с ним был, я не знаю. Я не успел ничего. Почему я узнал, что это патриарх?
Надо будет вырезать это из записи, Миша, эту историю.
Девушку одну, ну она в трапезе работала, посуду мыла. Она говорит, а нас ли вчера патриарх благословил? Я говорю, где? А я видел, они ехали на велосипеде, девчата, к камню к переговорному. А вот, говорит, мы только что, говорит, от вас, ну, отъехали. Видел, говорит, машина шла? Да, видел, я говорю, что-то она так медленно шла, я думаю, что там за водитель-то? Ну, я только себя думаю, кто не умеет ездить, что ли, тут? Оказывается, эта машина сопроводила патриарха к переговорному парку, к камню. А обратно патриарх, видно, решил то же самое. Патриарх, как сопроводил? Сопровождал, он тоже сам шел. С кем он там был, патриарх, я так и не узнал у этой девушки. Ну, может, она сама
может
не знает.
Может быть, с этим, с главным, который монастыря словесным.
Не ну, знаю,
он,
не
наместник
знаю.
Или кто он там тоже.
Наместник, да.
Порфирий. Может, с ним, потому что обычно...
Вот, говорит, он говорит, нас заблагословил.
Ну,
а меня потом, когда вот эта трапеза у них, трапеза закончилась, мы подходим к нему. Я говорю, ну вот, я говорю, с Белого моря выхожу, я не знал, что за моей спиной патриарх стоит. Он говорит, ну, видишь, как бывает.
А, он осознал, что ли?
Я не знаю, он узнал, он понял, о чем я говорил, не понял, но такой ответ был. А вообще так вот, как-то очень приятно. Потом там женщины, 3 женщины среди нас были с Архангельска. Они знакомы с их митрополитом Данилом, молодой такой симпатичный. Я люблю этого митрополита. Он тоже к ним подходит. О, матушки. Ну, они иногда там встречаются в Архангельске. В каких-то храмах, ну, на каких-то праздниках. Так что вот тут все близко получилось. Я, конечно, и там и венца я выпил,
и рыбку.
И все. И конфеты.
Угощайтесь.
Конфеты вкусные.
Там, конечно, да, там, наверное, рыбы много.
Я с этим вопросом потом на исповедь подхожу, я говорю, ну вот у меня такие мысли.
Кому? Не может?
Не,
на исповедь. Тем же, кто угощал.
А как без этого, говорит? Нельзя? Это, говорит, тебе кто-то, говорит, тут, ну, враг.
Уже.
Враг человеческий.
Но он и дремлет, он все время.
Ну, конечно.
Да нет, она это его повод, да, не давай, он всегда что-нибудь придумает. Там это, если рыбу посъел, вот грешник, там, если не съел, то праведник, то есть там миллион можно искушений всяких найти. Так что надо всегда быть осторожным. На самом деле, вот как апостол Павел сказал, мне кажется, это самое такое правильное определение, что все, что вам дают, даешьте с благодарением, потому что когда Бога благодарим мы за пищу, то она освящается. Какая разница, там рыба, не рыба. Там. Если мы Бога благодарим за это, то Господь ее освящает. И все, вот это главное. Для Господа не состав важен, да, а наше отношение к этой еде. Вот. Апостол Павел хорошо сказал, да. Кто ест, не осуждает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест. А все, что вкушаете, понимаете, с благодарением Богу. Вот это самое главное. И тогда уже мы не будем гордиться или наоборот унывать. Потому что мы Бога благодарим, и все, нам уже не до каких-то там, конечно, особых заморочек.
Выпадало дня два там вообще. Один день, 8 утра начали работать.
Ничего, ничего.
12 часов ночи закончили. Потом в 6 часов утра собираемся на следующий день. И снова часов до 7 вечера.
А на сколько человек?
На 350 человек.
Каждый день?
Не. На один обед. Mm-hmm. А вот те, кто много раз уже ездит, говорит, там как-то разок было, говорит, такое, трапеза понравилась, они говорят, давайте, говорит, еще. И говорит, не еще, у них продуктов нет, не еще делать там, с гречки там что-то сделали, говорит, с лука ножами. В общем, придумали повара. И когда-то начинали они ездить, там, говорит, один парень еще был, ну, как-то вот такой, так получилось, парень с Соловецком подворья. Трудится, как шеф-поваром. И все, говорит, там один он, остальные были не повара, ну, не под меня, но женщины там, которые, наверное, умеют что-то готовить. Я-то, ладно, грузчиком там ходил что-нибудь подвести, отнести. И вот, говорит, Саша там тогда он замучился, давайте так, ну, каждой там девушке, женщине целу дает, они все трудились, но все равно все получилось, Бог благословляет, наверное.
Ну,
так здорово получилось.
Паломников там увеличился после того, как мы записи правим интернет.
О, еда, ням-ням. Так, ну все, молимся. Вот, читаем. Так. Давайте, может, сразу читайте, потому что мы что-то разговорились.
А что мы сегодня...
17 глава, 147 страница.
147?
Да. Я вот думаю, как бы нам... А там все единый текст, что ли?
Да.
А, вот нет, есть до 57 цифры дочитай.
Угу.
Здесь до двух палочек.
Хорошо.
Давай, Гриша, читай громко, четко.
Хорошо. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью». Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел, у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне разумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и разумели истинно, что я исшел от Тебя. И уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое. И я расставился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира. Как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею, слово Твое есть истина.
Да. Значит, еще раз небольшая предыстория. Вот 17, 16, 15, 14 глава, да, и даже, нет, все-таки, да, с 14, 14, 15, 16, 17, 4 главы, это все речь Иисуса Христа на Тайной Вечере.
Да? Ничего себе.
4 главы, он как бы все это время он им говорит, их наставляет перед тем, как идти на крест, да, перед тем, как идти на страдания. И весь этот отрывок читается в Страстную, четверг вечером, да? Вообще,
читается в Страстную четверг.
Это вот 14. С 14 по 17, да. Это
полностью, да,
это все? Да, это вот один вот кусок такой, тоже читается на утренней Великой Пятнице. Утренней Великой Пятницы она служится обычно вечером в четверг.
Ну, когда 12 Евангелий.
Когда 12 Евангелий, да. Вот это первый отрывок, он самый большой. Целых 4 главы. Вот,
очень сложно, читается. Здесь как-то разжевывается, прям повторяется, там, чтобы ничего никто не перепутал. То есть много раз повторяется, там одно и то же бывает. То есть...
Да, да, тут какие-то повторяются, но это как раз логично с точки зрения педагогической. Потому что всегда...
Как-то разжеванно все это расставлено.
Объяснить мысль разными словами, чтобы люди ее с одной стороны увидели и поняли. Ага. Да, так что Господь здесь поступает вполне
просто ученикам, может быть, разжевывает материал.
Да, он все объясняет. Кстати, об этом хорошо Феофилак Болгарский сказал. Сегодня я наткнулся на такую цитату. Он сказал, сейчас я попробую воспроизвести. Я ее даже записал. Остерегаясь говорить сам о себе что-нибудь великое, Господь снисходит к немощи слушателей. И как апостолы соблазнялись, слыша о нем великое, то он возвещает то, что до них доступно. Подобно как и мы, разговаривая с детьми, так называем хлеб, воду и вообще все прочее, как и они. То есть, как мы с детьми разговариваем на их языке, так Господь с апостолами, со всеми нами разговаривает на нашем языке, так, чтобы нам было понятно и доступно.
Так, а вот это высказывание Феофилакта Болгарского, это к чему относится?
Это вот как раз к 17 главе говорит, что апостол разговаривает с учениками так, чтобы они его поняли. То есть он разговаривает на языке, доступном для них.
На самом деле, очень тяжело, сложно противосоревать.
Да, язык непростой. Непростой, но в итоге эта проповедь, видишь, она сохранилась. Памяти, а Иоанн Богослов ее смог восстановить.
Хорошая память была подробно. У людей тогда.
Ну и Дух Святой ему помог. То есть не надо особо-то.
Я думаю, вот люди раньше запоминали, у них не было никаких гаджетов, ничего, они все запоминали в голове, и у них память была более развитая.
Это считаю. Я считаю, что это даже научный факт, хотя не помню, были ли какие-то исследования на этот счет, но я где-то читал, что до письменной культуры они как раз и держатся на том, что люди запоминают все. Илиаду там греки помнили сколько лет, сколько веков, да, наизусть передавали. Да. Также и в других дописьменных народах это встречается.
Я помню, вы знаете, Брянчанина читал, по-моему, там, что люди наизусть знали Псалтырь,
да.
Евангелие.
Да, когда еще не было книгопечатания.
Но у них тогда не было ни телевизоров, ни театров.
И книгопечатания не было.
Учились день, да и все, одно развлечение.
Книга одна там на все село, и нужно же ее всем знать. Вот, его заучивали. На слух даже читать не умели, на слух запоминали. Да. Ну так вот, это мы к чему говорим? Потому что Господь всегда снисходит к нуждам слушающих и говорит на понятном им языке. Но это есть исключение. Когда он говорит с теми, кто его слушать не хочет. Когда он с ним разговаривает притчами, и этот человек, он ничего не понимает.
То есть сказками, или как?
Если сердце человека открыто к Богу, то притчу он поймет. Он ее услышит и осмыслит.
Как сказка или как?
Ну, как нравоучение, да, метафора. А если сердце человека не открыто для Бога, он послушает притчу, там, про 10 дев, там, или, не знаю, или про зерно, которое там на поле растет. Что это такое вообще за непонятная какая-то информация? Не буду этого слушать. Ну, как про Христа и говорили многие, да, что кто может такое говорить, не будем этого слушать.
Гонимы будем гонимы.
Нет, но с другой стороны, притча это тоже очень интересная.
В этом плане.
Притча это именно образ, да, какой-то. Когда Господь описывал не прямым текстом, говорил, а говорил образно. То есть то, что вера, она как зерно, которое вырастает и становится огромным деревом. котором живут птицы небесные, прячутся. И вот человек послушает, скажет, ничего не понял, и уйдет. А человек, который с чистым сердцем, который Богу открыт, он постарается вникнуть и осмыслить, и поймет. То есть это был как такой фильтр,
а чем с которым
Господь пропускал людей, готовых к вере.
А чем отличается басня от притчи? То есть там более просто в шуточной форме получается?
Или... Басни разные есть, не обязательно шуточные. В принципе, басни и притчи, они похожи, но басня более поэтическое произведение. Да?
А притча, там она может просто быть... зарифмована просто.
Да, притча может быть какая угодно, она может быть проза, поэзия, может просто разговорная. Да. И в басне всегда есть мораль в конце. А в притче она может отсутствовать, и человек должен сам догадаться, какой смысл.
Ага.
В притче.
Причем на протяжении жизни она может меняться, этот смысл для человека.
Конечно. В притче много смыслов. Особенно в Христовых притчах. Так, значит, после сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал. Кстати, да, какие были до этого слова? А до этого он говорил апостолам, что их ждет скорбь в мире. В первую очередь он говорил о том, что он сам пострадает, и это апостолов приведет к бедственному положению, они будут страдать и мучиться. Но он говорит, мужайтесь, я победил мир. То есть Господь апостолам своим оставляет такой завет, да, такую установку. То, что какие бы скорби их ни ждали впоследствии, они никогда не должны отчаиваться, должны верить, потому что Господь обязательно даст им спасение. Он говорит, вы будете иметь скорбь, а мир возрадуется. То есть через страдания Христа, через эту ситуацию, когда апостолы остались одни и страдали от ужаса и непонимания, что вообще происходит, через это их бедствие и через бедствие самого Христа откроется для всего мира спасение. То есть это страдание, оно, как мы в прошлый раз об этом говорили, цельно не само по себе, а благодаря тому, что через страдания Господь воскресает из мертвых и спасает всех людей от смерти. Вот. Дальше.
Да, спустился в ад, да?
Через
да.
страдания Иисуса Христа да, или да. апостолов?
Через страдания Христа. Но они в этом страдании соучаствуют, потому что они его свидетели, и они Христа любят, они его ученики, они хотели, чтобы с ним не было никаких страданий, да?
Как вы соединили свои силы, да, и, как сейчас на физиологии, энергетика вот их страдания.
Ну нет, это немножко не то. Говорить. Страдание Христа именно спасало, да, оно спасает и нас до сих пор, его воскресение. А апостолы, они сопереживали, и они были многие люди, как мы с вами. И вот представьте, если у нас вот бы... Был бы Господь с нами здесь, как бы конкретно, да? И вот его бы взяли, его бы пытали, били, и в конце концов убили. И какое бы у нас было бы с вами состояние? Вот у апостолов оно было крайне подавленное. Они были просто раздавлены всеми этими событиями. И то, что Господь их заранее предупредил, это давало им какую-то надежду все-таки на то, что все это закончится иначе. И слава Богу, что действительно они увидели потом конец этих страданий, потому что Господь воскрес, да, и подарил им радость, как он в предыдущей главе как раз говорил, что радости ваши никто не отнимет у вас. То есть через страдания Христа и через страдания апостолов в мире появилась новая радость, которой никогда до этого не было. Это радость воскресения, радость победы над смертью и единство с Богом. Вот. И вот когда Господь предупредил апостолов об их страданиях, в принципе, вот 16 глава, она все этому посвящена. Он говорит о своих страданиях, говорит о том, что их тоже ждет скорбь, что их будут гнать, преследовать. Вот. Но они не должны отчаиваться, потому что Бог победил мир, Бог победил зло. Какие бы препятствия им дьявол не устраивал в этом мире, они должны знать, что Господь победил. И не отчаиваться, а всегда идти вперед против дьявола и против зла. И после этого Господь обратился к Отцу Небесному. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». То есть Господь здесь теперь говорит о смысле того пути, на который Он отправляется. То есть это все тайные вечери, подготовка к крестному пути Христа. Он здесь говорит о том смысле, который имеет этот крестный да? путь. Да, дать всем жизнь вечную, да, через воскресение. Совершенно правильно.
Да.
То есть Господь говорит, что его цель – дать всей плоти, всякой плоти жизнь вечную. То есть здесь он говорит не только о христианах, да, не только о нас с вами. Он говорит о том, что цель Бога всем вообще людям – дать вечную жизнь. Уже от людей зависит, примут они жизнь вечную или нет. Да. Господь дает ее всем. Он за всех умирает, не только за православных, да, вообще за всех людей. Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. А что слава Христа? Вот давайте я вас спрошу, мы об этом уже говорили, может кто-то помнит. Что такое слава для Христа? Он об этом неоднократно говорит сам.
Хороший вопрос.
Говорит, прославь сына твоего, чтобы сын твой прославил тебя.
Вознеси на небо.
Ну, правильно, направление, да, ты мыслишь. Если еще добавить к этому. Вот, правильно. Да. Воскресение из мертвых. Вообще Господь даже крест называет славой своей. Да? Он говорит, что слава моя выражается в образе креста. Я сейчас точную цитату не помню, но если интересно, потом поищем. Да. То есть Господь называет день страдания своего, называет днем славы своей. То есть говорит, прославь сына твоего. То есть я иду на крест, я иду на смерть. И через это явится слава Божия в мире, потому что через это будет осуществлена победа над смертью и в итоге вознесение человеческой природы в божественную славу, как об этом дальше будет говориться.
То есть, получается, как раз это аргумент тому, что когда вот упрекают православных, что мы как бы крест орудие казни, да, а мы ему поклоняемся и
почитаем его, да.
Почитаем, да, то есть как раз именно этот аргумент, что это не орудие казни, а орудие, ну, а предмет это слава.
А еще спрашивают, а если бы вот там, не знаю, казнили там Христа там с револьвера. Вы револьвер бы носили, говорят, на теле? Там, ну, давайте. Говорит, что, да, носил бы револьвер, говорит, там священник ответил. Ну, носил бы, да.
Ну, да. Если бы Христос воскрес, то, наверное, носил бы револьвер, да. Вот. Но, конечно, это все настолько гипотетические фантазии, что что-то об этом говорить. Да. Господь не случайно на древо вознесся, да, об этом писали апостолы, что в Ветхом Завете считался проклятым всякий, кого, значит, вешали, да, то есть если повешенный, да, или распятый, считался проклятым этот человек. Господь специально пошел на такую казнь позорную со всех сторон, как для язычников, так и для иудеев, чтобы через это осветить. Ну, то есть он зашел до самого дна, что называется, чтобы своей святостью все преобразить, все изменить, и через самое позорное орудие смерти явить славу Бога, победившего смерть. Вот. Он действительно себя унизил до невозможности. Вообще. Если бы даже просто человек добровольно на это пошел, мы бы сказали, что он герой. А тот Бог, который безгрешный, святой, весь мир сотворил, он себя ограничил человеческой природой и до того ограничил, что еще и принял на себя последствия греха, которые он никогда сам не мог бы сделать, потому что он, собственно, Бог, он святой, нет никакой греховности. Так еще и на смерть пошел добровольно и за нас умер и воскрес. Более того, что умер, еще и в преисподнюю сошел. Что такое ад? Вообще ад – это место, где нет Бога. Как бы, вот так. Но он туда пришел. То есть он, получается, вообще себя унизил, ну, в хорошем смысле унизил, да, как вот апостол Павел говорит, что, да, что он, ну да, апостол Павел так и говорит, что он себя унизил до смерти и смерти крестой, но Бог его превознес и дал ему имя выше всякого имени, то есть Христос, он же был человек, и вот человеческое начало он вознес выше всякого другого творения. То есть он настолько соединился своим божеством с человеческим существом.
Может это повторить? Вот интересно. Вот просто сейчас в данной ситуации, вот просто как жизнь есть, тоже мы совершаем, мы делаем всякие поступки.
Но для этого же нам уже дана церковь, чтобы очиститься от этого, правильно? Вот в Ветхом Завете не было церкви. Да? Там был Ветхий Завет. И
как
в этом...
Ну, не,
да. Ну, можно условно назвать Ветхий Завет там церковью, условно, в кавычках. Потому что церковь Нового Завета — совсем другое объединение.
Угу.
Церковь Новозаветный, Дух Святой действует. И действует во всей полноте. В Ветхом Завете они лишь отчасти, как бы там апостол Павел опять же сказал, в тени закона находились они.
Угу.
А теперь пришел свет. Шел свет, который их просветил. И всех нас просвещает.
Угу.
То есть в Ветхом Завете люди находились еще ночью, но у них был фонарик. А в Новом Завете уже день наступил. И мы все находимся во дне славы, славы Божией. И если мы согрешаем, то у нас есть возможность через церковь вновь очиститься и быть с Богом. Да? Почему и существует исповедь. Да? Для того, чтобы мы, если мы согрешили, могли покаяться перед Богом, и Господь дал нам вновь свою благодать. В Ветхом Завете все было несколько иначе. Хотя тоже люди согрешали, и они в знак покаяния приносили Богу жертвы. Но эти жертвы не изменяли их. Они не изменяли их природу. А вот единственная жертва Нового Завета, Иисус Христос, который принес себя как ягненок, как жертвоприношение, он очищает все грехи людей.
Как отмена, отмена того, да?
Да, или как новый уровень, как бы можно сказать, да? То есть тогда приносили там ягнят, птичек, а Господь все жертвы уже отменил с собой. Он за всех нас умер. И нам уже не нужно никаких жертв приносить, нам нужно просто к Богу обращаться и стараться измениться. Вот что главное.
Знаешь, что удивительно? Люди, там сколько получается Ветхий Завет? Ну, это достаточно долго.
А там полторы тысячи лет точно.
А мы...
Ну, более, больше даже, наверное, чем полторы тысячи лет. И на протяжении тех лет они приносили жертву, которая была прообраз жертвы Христа. И они не понимали этого все это время.
Не понимали, да.
Это удивительно
вообще.
А почему делаем мы через священника?
Ну, нет, священника? Они приносили эту жертву, это же церковь использовала как экономическая составляющая. То есть они же деньги брали за эту жертву.
Но все-таки это был полуторатысячный, можно сказать, прообраз для нас. То есть люди полторы тысячи лет жили, там долго жили в этом завете, чтобы мы увидели этот прообраз, только ну как-то это удивительно.
Нет, ну вообще мы с вами уже немножко об этом говорили, что кровь в Ветхом Завете — это очень такое принципиальное было явление.
Как вот то, что Моисей.
Да, сказал. Моисей там кровью животных окропил, угу, святая святых, и через это благодать Божия сошла. То есть,
и вот эти дома, косяки.
Да, Господь прообразами этими указывал на то, как Он хочет спасти человечество, да, через жертву непорочного, как в Ветхом Завете, ягненок непорочный, да, Агнец без порока. И вот этот образ невинно убитого, который как бы берет на себя грехи людей, он затем в Новом Завете полностью нашел свое выражение в Иисусе Христе, который был без вины, чистый, святой и непорочный, и он умер за всех нас, чтобы мы жили. Он взял на себя наши грехи, и мы, обращаясь к нему, и в том числе через исповедь, да, получаем оставление грехов. Почему священник для этого нужен? Вообще изначально это делала вся община. Да? Приходил человек и говорил: друзья, братья и сестры, нет, братья и сестры, да, друзья, не говорю, братья и сестры, коллеги, да. Он говорит: братья и сестры, я там, не знаю, украл. То есть они именно серьезные грехи. Не было, знаете, я подумал о том, чтобы украсть. Нет, такого не было. Это сейчас у нас некоторые люди, да, приходят с такими грехами на исповедь. Нет, вот он серьезно приходил и говорил, вот там конкретно зло совершил, и община вся думала, как можно его принять обратно в церковь после такого греха или нет. Если видели, что он покаялся, что он действительно
искренне
говорит, то его принимали обратно. А если видели, что ему еще нужно пройти какой-то процесс преодоления себя, да, то есть какая-то страсть у него, ну, допустим, вот он там жене изменял, там, и вот он пришел, покаялся, но ему еще нужно как-то до конца страсть в себе преодолеть, то ему давали этого срок. То есть он становится оглашенным снова, да? Вообще, это очень интересная такая практика, да, что человек снова становится оглашенным.
А потом опять
окрестили. Нет, его опять не крестили. У него был срок. Он мог приходить в церковь только на определенную часть богослужения, то есть причащаться он не мог. Да, он мог слушать священное писание, со всеми молиться, но только до определенного момента. А причастие уже там по-разному было.
Причастие это как эпитимия.
Да, причащаться ему было нельзя, потому что он должен был сначала преодолеть свою страсть. Ну там бывало там год, два года, ну по-разному.
Ну сейчас тоже такое
практикуется. Сейчас такое тоже бывает, да. И такое даже в канонах прописано в некоторых, что если человек согрешил каким-то вот страшным грехом, то он должен какое-то время находиться, да, вне церковной ограды, в некотором, ну хотя нет, в церковной ограде, но на некотором отдалении от святыни тела и крови Христа. Так вот, почему священник, да? Извините. Потом церковь стала общественной. Сначала она была маленькой, да? Все люди друг друга знали. Вот. Покаяться, в принципе, можно было без особого какого-то, без особо каких-то негативных последствий. То есть ты каялся, получал прощение, все люди тебя принимали, может быть, давали тебе там епитимию, да? А потом церковь стала массовой, когда перестали гонения быть, и началась большие общины. И вот ты приходишь в церковь и говоришь, там, я там изменил жене. Тебе кто-то скажет, ну, да, брат, ты согрешил, но мы тебя принимаем. А другие, что он жене изменил, да вообще, да его и побить надо. А третий скажет, а схема, давай расскажи-ка нам, а мы только хотим. То есть это появилась проблема. То есть церковь стала массовой, и получилось, что исповедь превратилась в какой-то такой, ну, некоторое странное явление иногда. И люди просто, нет, люди просто стеснялись исповедоваться. Вот в чем проблема-то. Человек грешил, а сказать всем стеснялся. И тогда святые отцы приняли решение, чтобы исповедь была все-таки личная.
Да.
Чтобы не возникало такого, что люди слушают чужие грехи и соблазняются, там, начинают осуждать или начинают там злиться, да, драться друг с другом. То есть, чтобы исповедь была личная.
Вы могли бы тогда сделать там на ячейке разбить общину?
А как ты определишь? А вдруг в этой ячейке кто-то у другого украдет кошелек? Как он? Не, ну может быть он и признается, но потом будет мордобой, наверное. Тут все очень сложно, да. И святые отцы, ориентируясь на апостола все-таки,
они
взяли принцип из Евангелия и стали им руководствоваться, что Господь дал апостолам власть вязать и вешать. Он сказал, кому отпустите грехи, тому отпустятся. На ком оставите, на том останутся. То есть он дал вот власть не всем христианам вообще, он дал ее апостолам конкретно. А значит, кому еще? Их наследникам, епископам. А епископам от епископов священникам. То есть священникам дана это от Бога власть, отпускать грехи. Поэтому, в принципе, не обязательно всю общину собирать и говорить, вот тут у нас, не знаю, Гриша пришел покаяться в своих делах. Это может сделать конкретный один священник.
Да, ну это лучше.
И с тех пор, вот с 4 века, у нас исповедь проходит в индивидуальном формате. Но при этом, вы вообще потом на основе этой записи будете говорить, что я ругаю Русскую Православную Церковь через слово. Но на самом деле я и не хочу ругать, я ее очень люблю. Вот, но просто я знаю, что есть практика в греческой церкви, где не каждый священник может исповедовать.
Ну, там общее.
Там есть правило такое, что исповедует только опытный священник, который уже получил от епископа особое разрешение на то, чтобы людей исповедовать.
Ну, у нас тоже в некоторых монастырях.
Ну, да, слава Богу.
Он один исповедует. Ёлки-палки, столько людей через него прошло,
а это как все вот, да, ну вот.
Это получается как вот так же, один священник отпустит этот грех, а другой священник этот грех не отпустит.
Ну, так это же Бог действует через церковь, тогда уже не будем забывать.
Это
таинство.
Да,
это
да, но тут есть такой нюанс.
Ну, даже Бог же все-таки как бы слышит Бог.
Священник – это кто у нас? Спасибо.
Свидетель.
Свидетель, да.
Ну, а там, да. Там уже есть, я все лишь свидетель.
Да, ну, священник – это свидетель, который перед Богом свидетельствует о том, что вы покаялись. И что вы не просто там себе думаете, себе, ну, наверное, я покаялся или не покаялся. Ну, а вот вы пришли в церковь. Перед священником сказали, я согрешил, я больше не хочу грешить. Священник говорит, Хорошо, аминь, все. И он читает молитву и говорит: Господь, прости этого человека, я за него беру ответственность, что он вот покаялся и больше так не хочет делать.
Тогда он, получается, все грехи священника это прощает. Раз он как рупор.
Он не все. Вот отец Михаил хороший приводит пример. То, что пришла к нему женщина на исповедь, говорит: я согрешила, сотворила аборт, да, сделала. Он ей говорит: а вы больше не будете аборт делать в своей жизни? Она говорит: не знаю. Я еще молодая, может быть, и буду аборт делать. Он говорит: ну как, какая-то, говорит, тогда и вы не каетесь, это никакая не исповедь, не покаяние. Ну, если человек считает, что он дальше также будет грешить, то это не покаяние. Вот главный принцип покаяния в чем? В том, чтобы ты пришел и сказал: я знал свой грех, я больше так не хочу. Ты, может, потом еще и согрешишь, может быть. Но главное, чтобы ты не хотел сейчас. Ты сейчас пришел к Богу и сейчас говоришь: я сейчас не хочу грешить, и дай мне силы, пожалуйста, больше не грешить. Об этом ты просишь. Главный принцип покаяния – это искренность человека. А если он не искренен, то ему священник вообще-то не должен грехи-то отпускать.
Конечно. Это типа, это можно я немножко с чистой совестью похожу, а потом опять.
Да. То есть, если человек, не знаю, там...
А тогда смысл, ну что, как, я даже не знаю.
Смысл теряется, конечно, если человек несознательно подходит к исповеди. К исповеди нужно сознательно подходить.
Она же пришла в этом рассказе, она сказала, что я не знаю, буду я делать или нет.
Грехи отпускает Бог. Но через священника.
Она просто неправильно сформулировала. Она сказала, что сейчас, в данный момент,
через церковь. А кто у нас? У каждого в церкви свои задачи, да? Кто-то в церкви там добрые дела делает. Кто-то в церкви только молится.
Но грех, грех не зависит от того, будет священник, это такая функция, однозначно грех.
Это их задача.
Какие обстоятельства могут быть?
Помогать людям исправляться, вот главное. Что. Она не понимала смысл исповеди.
Она не понимала, да.
Да, она пришла, она, ей было стыдно, ей было горько, но при этом она не поняла, что исповедь – это перемена себя.
Да.
В переводе с греческого метаноя – перемена ума.
Да.
На русский язык переводится как покаяние, да?
Конечно.
Не отражает немножко этот смысл, но суть в том, что мы должны постараться измениться. Да. Если мы не пытаемся измениться, значит, нет у нас покаяния. Вот.
Ну, каждый в разной степени приходит на исповедь. В силу своей подготовленности. Ну да, не успею.
Ничего, у нас беседа, кажется, хорошая получилась. Все беседы. Хорошо, мне кажется. Каждый. Вот это уже задача священника. Чтобы людям помочь. Вот наш же батюшка, слава Богу, помогает, и мне кажется. По крайней мере, у меня такой опыт с ним был. Когда я помню в детстве, еще мы с ним когда познакомились, но это не детство, уже лет 14 мне было, я прихожу и начинаю просто грехи перечислять. Он говорит: а вот это ты что сказал? Это что такое? Значит, вообще, что имеешь в виду? И уже на самом деле разговаривать, и я уже стал сам осмысливать, что вообще тут говоришь. Это неформально все-таки перечисление грехов-то. А это я прихожу и хочу измениться.
Ситуация.
Да. Я не просто перечисляю отчет по грехам за неделю, да? А я пришел, чтобы их преодолеть в себе. За этим я пришел к Богу, обращаюсь. Господь, помоги мне исправиться.
И тут вступает момент, что он не просто священник, как свидетель, выслушал и все, а он уже как бы наводящими вопросами
помощник, да.
Исправляет.
Да, да.
А тут уже зависит квалификация товарища, да, какого-то психолога. Он может в одну сторону повернуть душу или в другую сторону может повернуть.
Конечно, это очень важный момент, поэтому...
Ничего не спросить, сказать: все, Бог тебе... Прощает.
Ну и таких, да, есть.
Но мы должны понимать, что это... Почему называют таинство исповеди? Какой бы ни был священник, там, хоть он там алкоголик, извините, такой тоже бывает, да?
Он разрешает. Вот. Бог
Господь действует через него.
Ну, потому что, да, не видим, что...
В данный момент. Вот если вы его на улице встретите и что-то с ним начнете разговаривать, он может там вам всякую чушь будет нести. А вот во время таинства исповеди все-таки через него Господь действует.
Конечно.
И мы должны... постараться понять, какой смысл Господь до нас хочет донести. Пускай священник, может, какой-то там странный, может, он и пахнет странно, да, алкогольный там каким-нибудь. Но Господь через него, скорее всего, действует. Бывает такое, что человек настолько уже от Бога отдалился, наш священник, что уже даже и исповедовать нормально он не может. Такое бывает. Но тут нам тоже своей головой думать, конечно. Тут надо думать своей головой. Но по большей части, в большинстве случаев, Через священников в таинствах действует Господь именно. Никогда они просто дома там едят, что-нибудь разговаривают, там, про новости обсуждают. А когда они совершают молитву и Богу служат. Да. Тоже надо понимать. Да, и почему еще? Вот это хороший такой, вы меня навели на мысль. Поэтому мой папа все время говорит об этом. Что священник, он не сам по себе имеет благодать. Господь дает благодать всей церкви. Священник это представитель этой церкви, да, то есть он ее, он человек, который выполняет определенную задачу, определенную функцию, да, его, если мы возьмем древнюю церковь, да, его выбрали для того, чтобы он совершал определенные действия. В наши дни его не выбирают, его назначают, но все равно, да, смысл остается, он наш представитель перед Богом, то есть он всю церковь представляет собой, грехи отпускает не сам священник, а Бог через него и через церковь. То есть,
все остальное происходит.
Да, да, все происходит так, что Бог через церковь, а священник это вожитель этой церкви. Он не какая-то там особая каста, да, он как определенная, да, ну как вот, вот церковь это единое тело, как об этом Господь сказал, да, что тело Христово. И каждый определенная часть этого тела. И вот священник, он там, не знаю, голова там, или руки, да, как хотите, понимаете, да? Вот. И он определенную выполняет задачу. Не надо думать о священниках, что они какие-то люди там, совсем другие. Они такие же, как и мы с вами. Такие же христиане. Все мы христиане, на самом деле, равны. Но у священников определенная задача есть, которую они выполняют. Которую мы не можем выполнить, потому что мы не подходим под эту функцию, видимо. Поэтому мы занимаемся чем-то другим. Да. Им Господь подает благодать свою для этой задачи, конечно. В этом силу. Но они при этом не становятся, да, не знаю, автоматически святыми.
Они тоже ошибаются.
Конечно, конечно. Но когда они совершают вот свою... Ну, функция, мне не нравится это слово, но другое мне пока в голову не пришло. Когда они выполняют вот свою задачу, когда они совершают богослужение, то тогда через них действует Господь. Потому что Он им на это и дал благодать. На совершение церковной, этой вот общей молитвы и всех этих таинств, которые действуют именно в церкви. А если священник скажет, я больше не в церкви, мне не нравится патриарх, там мне не нравится куча всего, и я буду свою церковь создавать. И Господь благодать в него отнимет. Потому что благодать дается именно церкви, а не просто конкретному священнику. Это об этом разговор.
И некоторые тоже, я не пойду в храм, потому что там вот или священник меня там обидел, или еще кто-то там. Да. Но мы же к Господу идем.
Конечно, мы говорим, Господу живет в церкви, не буду, а не в отдельном каком-то священнике. В этом, кстати, тоже мы как-то сегодня...
Да, а люди говорят, вообще в храм не пойдут.
Ну да.
Мне там
это
сказали не так.
Это опять же нас наводит на мысль о разнице христианских конфессий. Потому что вот у католиков, да, у них Папа Римский, он как бы выражает собой в одной личности всю вот полноту церкви. Он, вот одно его определение веры, сказанное официально, оно выражает истину вот ее божественной полноте. Вот у нас такого нет, слава Богу, в православной церкви. Потому что у нас истина одна, Христос. И он действует через всю церковь, а не через одного человека.
А ну да, там Папа Римский как это, Бог на земле, да?
Ну, в некотором роде, да, наместник Божий. Да, заместитель Бога, да. И О.
А протестанты что говорят?
А у протестантов у них наоборот получается, что каждый человек сам по себе. Он выражает истину, каждый. Один, по отдельности. А мы все-таки говорим о том, что церковь в своей полноте выражает истину. Не каждый по отдельности, а все вместе.
То есть каждый дополняет друг друга.
Каждый дополняет друг друга, и все мы часть одного тела, которое едино со Христом, с Господом. Вот, это православное вероучение. Вот у католиков у них один человек, это Папа Римский, а у протестантов, очень осторожная есть формулировка, не помню, кто сказал, что у протестантов каждый человек Папа Римский. Потому что у них каждый как бы истина последней инстанции. Вот я так прочитал, мне так показалось, значит я
молюсь.
Интересно, да.
Так почему мы все православные, что мы проанализировали, наверное, и поняли, что там было ведь нечего.
Бред какой. Эти непогрешимые. Прям скоро взлетят.
Не, ну нынешний Папа Римский, слава Богу, более-менее адекватный. Он так не говорит про себя. Но все равно в вероучении католическом это остается. Это никуда не исчезает.
А правда папесса были тоже?
Да нет, это, скорее всего, слухи. Да. Но то, что там всякий разврат был, это, да, это было время такое смутное. Так, значит, не знаю. Давайте попробуем все-таки этот отрывочек, который, говоришь, прочитал, разобрать. Значит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть жизнь вечная равно познание Бога. Да, и познание Бога через кого? Через Иисуса Христа. Бога и человека, который соединил в себе два этих начала. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Это очень интересный, такой важный момент, то, что пока не было мира, Сын Божий уже имел славу. Что это за слава? Но это некое божественное величие, да, здесь имеется в виду. То есть он Бог изначала и всегда им был, даже когда еще ничего не было, ни там ни ангелов, ни материального мира, ничего не было. А Бог уже был в своей славе и в своем величии. Но теперь он, Сын Божий, просит Отца: прославь меня славою, которую я имел прежде в создании мира. Вопрос, а зачем его прославлять заново, если он уже прославлен изначально? Ответ. Какой ответ?
Свидетельство. Обрели веру. Ну как вот обрести веру? Одно дело вот ты знаешь, а другое дело вот это открыть, соединить душу, духовность с душой.
Это то, о чем вы говорите, это относится к тому, что он прославил на земле. Теперь говорит, прославь меня ты у себя. То есть в мире духовно. Вот это очень важный момент. Я, честно говоря, этого не знал, эту цитату раньше. А теперь я ее переосмыслил, когда готовился к нашей встрече. То, что Сын Божий стал человеком, и теперь его новая его слава, она заключается в том, что он теперь не только Бог, но и человек. И человеческая природа, она прославляется, ну, не на одном уровне, ну, хотя бы Христе, наверное, все-таки на одном уровне даже с Божественной. То есть настолько он ее осветил, что вознес ее на божественную высоту. И плоть, и душу, то есть человеческую природу в ее полноте. Иисус Христос, он же не только плоть на себя принял, он еще и душу человеческую на себя принял. То есть человек во всей полноте, он стал им в полноте, и он эту человеческую природу вознес на божественную высоту. Об этом говорит, что меня, Бога и человека, прославь божественной славой.
Тогда получается правильно, что этот лозунг, что был в советское время, что человек – царь природы?
Ну, изначально так было задумано. Мы, если Библию, первые книги откроем, Бытие, там говорится, что Господь говорит Адаму и Еве: «Возделывайте райский сад, да и управляйте всем». То есть он им дал землю,
и животный мир.
Да, чтобы они им управляли всем миром этим, с помощью Божьей. А они стали это делать без помощи Божьей. Хотели сами всем заниматься. Ну и получили, что получили. В этом плане... Вот нет, Светлана, сегодня можно поругать коммунистов. А вот... В этом плане как раз коммунизм здесь яркий пример. То, что хоть, вроде как рай на земле хотят люди построить, но без Бога. И получается в итоге то, что получается.
Псевдорелигия.
Да. Так что... вот Адам и Ева, они, по сути, то же самое сделали. То есть они хотели рай на земле, но без Бога. Плот. По-своему. По-своему, да,
хотели. В смысле хотели? Они так не хотели изначально.
Они хотели быть как боги.
Да.
Зачем они против Бога пошли? Они хотели сами стать как боги и сами всем заниматься здесь.
Не, вначале не хотели, потом вдруг это...
Ну, захотели.
Прелестились.
Ну, захотели же. Значит, захотели.
Бог сказал ему, это плод не куси.
Сначала они не узнали об этом.
Дерево. И что смерть? Он же говорил, что будете смертными.
Да, враг им сказал, хотите быть как Бог, то нарушите его заповедь. Но они, а что мы хотим быть как Бог?
И смертные, они же.
И в итоге получили проблемы.
Лишь пришли. Да, будет папа, съешь этот плод и
будете как-то. Вот что было бы, если не
по-другому бы вся жизнь была.
Почему?
Все по-другому. Не было бы смерти, не было бы страданий, болезней. Люди бы жили вместе с Богом дальше. Но мы видим, что даже этот путь, вот это вот через смерть, через страдания, он тоже полезен. Просто, ну вот есть точка А, есть точка Б. Да? Они могли бы пройти по прямой, то есть просветиться божественной благодатью с самого начала и жить в согласии с Богом. Они свернули с этого пути, пошли очень-очень-очень сложным, запутанным путем. Но в итоге Господь все равно приводит нас в точку Б, да? К моменту, который он изначально задумал, что люди возносятся на божественную высоту и соединяются с Богом во всей полноте. То есть, это не то, что мы обожествляем людей, не надо так как-то мои слова понимать превратно. Это о том, что Господь нас в некотором виде обожествляет, как об этом и святые писали, что мы становимся богами с маленькой буквы. То есть, божественная благодать нас совершенствует, преображает и соединяет с Творцом. И у святых отцов даже есть такой термин – обожение. То есть, человек, который восходит к Богу, он просвещается благодатью Бога и становится богоподобным. Изначально же, по образу и подобию Божию, человек создан. К тому он призван, чтобы Богу уподобляться все больше и больше, восходить в этом богоподобии к самому совершенству. То есть Афанасий Великий и святой 4 века, да, 4 века нашей эры, очень хорошо это сформулировал в проповеди на Рождество. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Прям даже такими словами. Но Богом с маленькой буквы, конечно, он там написал. Но все равно это важный принцип, который отражает смысл православного христианства. Мы все призваны к тому, чтобы быть богоподобными. И, как об этом Льюис сказал, он это вообще о христианстве говорил, но это не менее актуально для нас. Все мы должны стать маленькими Христами. То есть образом и подобием Христа в жизни своей. К этому мы призваны.
Кто так сказал?
Это Льюис сказал, Клайв Стейплс.
Почему он написал эту книжку?
Он много книг написал.
Эту книжку, которую я читал.
Репку, голубую и синюю.
Не, про это, как называется, Хроники Нарнии? Нет.
Хроники Нарнии написал, да. Вот. Продолжим, да. Не будем. Просто эта мысль очень важная, да, что божественную природу он прославил, человеческую природу он прославил божественной славой.
Угу.
Это очень важно. Это краеугольный вообще принцип православного христианства. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, то, что Господь говорит, не Вы меня выбрали, Он апостолом говорит, а Я выбрал Вас. То есть сердца апостолов были открыты для Бога, поэтому Господь их призвал. Поэтому говорит, они были Твои, то есть сердца их были открыты Богу, и поэтому Сыну Божию они тоже послужили. Они услышали Его проповедь и приняли ее. Другие не приняли, а вот эти вот приняли апостолы, более чем остальные. И они сохранили Слово Твое, то есть ту проповедь, которую Христос им принес. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им. Это вот тоже по шрас мы.
И смотри, тут это очень. Я и шел от тебя.
Да, да. И они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя. И уверовали, что ты послал меня.
Вот как будто на другой посыл, можно понять.
А как можно понять? Послал как посланника, да, как проповедника. Не просто выгнал куда-то, да? А послал, в смысле, как посланник. Ну вот мы там посол даже слово у нас, да, есть? То есть представитель нашего государства в другом государстве.
Да, да.
Христос здесь как посланник Божий, хотя Он и сам Бог при этом. Это не стоит ни в коем случае забывать. На мой взгляд, эти слова перекликаются с 29 стихом в предыдущей главе. Ученики Его сказали Ему, «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя». Посему веруем, что ты от Бога исшел. То есть они об этом сами сказали, буквально там несколько минут назад. Вот Господь говорит, вот теперь они уверовали, вот теперь они поняли. И И это связано с тем, что изначально их сердца были к Богу открыты, к Богу направлены. Я о них молю. Я о них молю, говорит Господь. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. То есть Господь сейчас молится не обо всем мире. Вот он молитву совершает Отцу Небесному. Молится лишь о церкви. Лишь об апостолах и их учениках. Потому что они твои. То есть о тех людях, которые приняли Бога и открыли ему свое сердце. И все мое твое, и твое мое. Очень важные слова, потому что они обозначают, что отец и сын равны друг с другом. Мы знаем, что были много было еретиков, которые утверждали, что Сын Божий, он не равен Отцу, что он вообще чуть ли не творение, чуть ли не простой человек. Вот. Евангелие однозначно говорит, что все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Сыну. Все мое твое, и все твое мое. Отец и Сын, они неразрывно едины. И я прославился в них, то есть в апостолах, да, и в учениках. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. То есть Господь еще не пошел на страдания, да, он еще находится с учениками своими, но он уже однозначно знает, что он пойдет на это, он уже принял это решение, но, в принципе, он его уже очень давно принял. Он бы, если бы не хотел умереть за людей, он бы и не стал человеком. То есть это его решение, оно, ну, изначальное. То есть, чтобы спасти людей, он отдает себя. Я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Очень важная мысль. Господь хочет, чтобы церковь, чтобы все верующие, они были едины, так же, как единый Отец и Сын. Ну, конечно, настолько это невозможно себе представить, чтобы... Ну, потому что отец и сын, они действительно, ну, как единое целое, да? Мы с вами не можем стать единым целым, но мы можем стать единым целым в любви, да? То есть, когда стирается граница между нами в единомыслии, в желании жить по заповедям Божьим, в желании помогать друг другу, понимать друг друга, да? Вот к этому Господь нас призывает, к единомыслию, согласию и любви. И тогда вот это сущностное единство Отца и Сына, оно в людях найдет свое отражение. Мы будем богоподобными не только как отдельные личности, но и как союз личностей. Да? Потому что в Боге три лица, три ипостаси. В некотором роде даже некоторые говорят, что это, можно сказать, три личности, хотя он один. Да? Вот так и мы, люди, и Церковь Божия, являем вот это вот единство разных личностей в одной церкви. Богоподобие, отражающееся в жизни церковной.
Протестанты про это единство не говорят.
Они говорят, но они его понимают очень так, ну, как бы семейно. А то есть для них главное вот такая вот дружба, согласие такое, человеческий такой уровень. А у нас все-таки есть уровень таинств. У протестантов его нет. То есть мы все... Действительно верим, что мы соединяемся со Христом через причастие. Что это не просто напоминание, не просто образ, а реально настоящий Иисус Христос, которого мы все принимаем и становимся одним телом с Ним и друг с другом. Вот такого понимания у протестантов нет. Для них это все образ. А для нас это вот насущная реальность, то, что мы приняли в тело Христа, и в каждом из нас кровь Христа течет. И мы все как бы одно тело с Ним и друг с другом. Это... высочайший уровень соборности, которого у протестантов нет. По-моему, даже у католиков тоже это учение не так распространено. А в православной церкви это принципиальный момент. Да? То, что все мы одно тело, и в нас кровь Христова находится.
Ну, получается, у каждого свое видение, и каждого...
Каждого своя личность остается, но при этом мы едины. Через любовь. То есть любовь — это то связующее, вот как клеточки, да, в организме. Они же все разные.
Ну, да,
а мышечная ткань там, все, но все они едины через какие-то связующие звенья. Да, вот.
Как Троица Святая, три личности, но один Бог.
Вот да, об этом я и говорю, что у нас много личностей, у всех мы, но любовь Божия и любовь друг к другу нас всех соединяет через Иисуса Христа. Значит, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. То есть Господь говорит, пока я был с учениками, я их оберегал. Их никакие бедствия не касались. То есть Христа гнали, его преследовать пытались. А вот учеников никто не трогал. Господь их благодатью своей закрыл. Я сохранил. А тех, которых ты мне дал, я сохранил. И никто из них не погиб. То есть тут речь не только о физической опасности, но и о духовном погибели. Да? Господь их сохранял.
Только один,
да, кроме сына погибели. То есть один человек все-таки, несмотря на то, что Господь их всех оберегал от зла, один человек все равно сделал свой выбор и пошел на погибель духовную. То есть мы не должны думать, что Иуду Господь как-то не оградил своей благодатью, вот, он, вот этого вот нет. Всех люблю там, а вот этого нет, да? Этого отдельно. Нет, Господь всех учеников, всех от зла сохранял. Но один из них сделал свой сознательный выбор и пошел вопреки вот этой благодати, которая его оберегала.
То есть, как бы, пример свободной воли.
Да, 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 безусловно. Все, Адам и Ева в раю, они вообще, ну, Господь их со всех сторон защитил.
Но
дал им свободу, и они выбрали. Также и Иуда. Всех сторон благодать его защитила, но он взял и вышел из этого круга. Ну, как вот Вия, хочется вспомнить, да? Он там стоял в этом кругу, потом посмотрел в глаза, и все, и вышел из круга, и все, его, хоп, и поймали. Это, конечно, такой фольклорный образ, но он очень отражает смысл. Потому что Господь нас защитил, все нам дал. И от нас уже зависит, оставаться в этой благодати или куда-то выходить из нее. Свобода никуда не делась. Да сбудется Писание. То есть Ветхий Завет предсказывал неоднократно, что кто-то будет предателем. Ну, там не сказано, что Иуда будет предателем. А кто-то будет предателем. Вот в итоге мы видим, как все получилось. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. То есть он им говорит о своем отшествии еще пока в мирном состоянии. Их еще никто не преследует. Его еще никто не гонит, его еще никто не бьет, там не казнит. Он говорит им об этом заранее, чтобы они не отчаивались, когда все это случится. Чтобы они помнили, что он им об этом говорил, что он их предупреждал. Чтобы они имели в себе радость мою совершенную. То есть даже когда их будут гнать, когда их будут преследовать, радость Божия была в их сердцах. Через что? Через надежду, да? Через упование, то, что Бог... Вопреки всему злу, которое на них обрушилось, он это зло победит. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Изначально-то они были из мира, да? Обычные люди, как мы с вами. Но проповедь Христа, его живой пример, их преобразил. Они изменились и уже стали не от мира сего. Тем более это заметно, когда Дух Святой на них сошел, вообще их изменил и преобразил, так что они стали даже на себя не похожи. Кардинально изменилось их и поведение, и мысли, и жизнь. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина».
Молитва.
Да. Господь молится о церкви, об апостолах. Дальше он говорит, мы сегодня об этом, до этого еще не дошли, но я просто забегу вперед, то, что молюсь не только об учениках, но и обо всех, кто поверит в меня по слову их. То есть это молитва вообще обо всех нас, да, обо всех верующих. Господь говорит, что он не просит забрать нас из мира, но просит сохранить нас от зла. Почему он, да, всех верующих не забирает сразу к себе там на небеса? Потому что он любит всех людей. И ему важно, чтобы в мире был пример. Чтобы в мире был вот этот луч солнца, который бы светил в темноте, и люди могли на этот луч солнца посмотреть, на Церковь Божию, и одуматься, и измениться. Так бы он, конечно, мог бы всех верующих собрать, и вместе с ними там на небеса вознестись, и все. Да. Ну, и на небеса их сразу взять в живьем, и все. Но он так не делает, потому что ему важно всех спасти. Да? Ему важно, чтобы все люди на земле получили возможность спасения. Ему нужно, чтобы в мире был свет. Свет через церковь распространяется, да, свет Божественной благодати. Вот, и мы все с вами, как такие маленькие лучики, должны в каждый в своем месте сиять и светить людям в темноте. Чтобы...
Это
да.
Так
нелегко, конечно. Господь же говорит, если свет в тебе, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть мы должны свет свой сохранять, его беречь. И это как раз притча о 10 девах здесь очень нам помогает. Потому что 10 дев, у всех были фонарики, да, скажем так. Но у кого закончились батарейки. И запасных не было. А почему? Потому что вообще там даже игра слов на самом деле присутствует. Потому что елей по-гречески это масло, и елей по-гречески это милость. Одно и то же слово. То есть у них не было милости. Они сохранили внешнюю форму благочестия, но не имели любви. Да, не имели любви, не имели добродетели. Поэтому их светильник быстро погас. Потому что без содержания духовного всякое внешнее действие, оно бессмысленно. Причем, как говорится, что человек может на исповедь прийти, там, отчитаться, а потом заново пойти грешить. Если нет духовного смысла, духовного содержания, это все получается формальность и бессмысленное действие, как ты сказал. Да. Кажется, что смысл теряется. Все должно иметь смысл. Почему мы с вами здесь, слава Богу, собираемся и изучаем Священное Писание, чтобы понимать тот смысл, который Господь изначально вложил во всеобщие христианские практики жизни.
Я еще такую мысль слышала, что вот нужно каяться, вот это как вот, чтобы нарастить мышечную силу, нужно так каждый раз там по 10 раз отжаться. И в конечном итоге вот, мышцы заработают. Так же и каяться. Вот один раз, вот есть вот грех там, допустим, какой-то. Вот, сейчас я искренне раскаялась, потом все равно на протяжении там какого-то участка времени опять я его повторила, этот грех. Если я опять это про... осмыслю и опять раскаюсь. То есть, как бы вот ну, постепенно придет привычка, ну, психологическая привычка, духовная привычка с этим грехом бороться. Если я все время, я вот постоянно буду его осознавать, его, да. Ну, нельзя так один раз раскаялся и не вернулся.
Да. Грешил-то, получается, много лет, а раскаялся один раз и все, типа, ну, все уже.
Такие, то есть, да, такие тоже
может,
есть.
Нет, такое может быть, но все-таки, если грех очень сильно проник в тебя, то от него избавиться не будет так просто.
Просто.
То есть,
да. Но почему и существует, да, практика все-таки епитимии, да, хотя она не всегда используется, но она прописана все-таки.
Мне кажется, сейчас даже не встречал.
Не, ну сейчас бочка.
Бывает, из Павел Гумеров используют в соседнем храме.
Да, это как где, вот на кругу?
Нет, Петра Феврония, я знаю, что он епитимию прописывает. Ну там не какой-то там, не знаю, там 5 лет без причастия, а какой-то такой, ну там, Евангелие почитать усиленно.
А, ну, поклонник, я не знаю, у Луки тоже, у Луки.
Не знаю. Ну, по-разному бывает, как-то индивидуально у нас.
Не, ну, просто об этом вы
ну, да. Не знаете. Ну, просто я не сталкивался с этим. Да. Может быть, кому-то батюшка дает какие-то, да. Да грешил вообще. Да. Она, видимо, милует меня.
Не, ну я там как-то, вот, у отца Павла тоже как раз женщина исповедовалась, чуть слышно, ну, очень. Он ей сказал, все, нельзя тебе защищаться там, большое время.
Ну вот, нет, он в этом плане, наверное, очень хорошо поступает, потому что он людям показывает, что святыни это не просто там пришел, ну, да, съел, ушел, а нужно да, подготавливаться.
Ну да, но может человек после этого как-то больше задумается об этом.
Апостол Павел об этом хорошо сказал, что... сейчас, не соврать бы. Он сказал, что да испытывает каждый себя. То есть мы должны смотреть на свою совесть, да, и только когда мы осознаем, что действительно вот мы все-таки перед причастию себя попытались хотя бы подготовить, то тогда можно причащаться. А когда человек просто так подходит, не задумываясь даже о своей жизни, то это и в осуждение ему идет.
Да.
То есть нужно испытывать свою совесть, для чего нам и дана на самом деле исповедь. И вот эта вот практика исповеди перед причастием, она хотя и не во всех церквях православных принята, но она в этом плане помогает. На плане она помогает, что человек задумывается над своим да, поведением, и к причастию он подходит все-таки с знанием того, что он согрешил, но он уже покаялся. И он хочет с Богом соединиться. Но про исповедь мы можем долго тоже говорить, потому что в разных сферах разная практика. Но вот русская такая, она, в принципе, вполне себе приемлема. Главное, не превращать исповедь в формализм. Да, вот это вот не должно быть. Потому что все-таки мы должны понимать, что грех, который мы исповедуем, мы должны потом постараться не повторять. Господь нам дает для этого силы через таинство исповеди. И через таинство причастия мы уже с Богом соединились, и нам вообще полная благодать, чтобы не грешить. Ну вот мы должны за собой следить. Себе не позволять расслабляться, чтобы вновь этот грех нам не вернулся.
После того, как причастишься, такие получаются...
Вот, искушения?
Даже искушения. Весь мир как будто на тебя ополчается совсем злом. И получается, ты даже не можешь защититься. Даже вот ты сам себя соблюдаешь, а ты не можешь защититься.
Ну
вот, вот Игнатий Брянчанинов писал, кажется, о том, что после причастия часто бывает еще больше испытаний, но мы имеем в духовную, в внутреннюю в себе силу, чтобы им не поддаваться. Но, конечно, тут надо, да, наверное, может быть, какое-то время себя в воздержании даже, сохранять,
да. Да, от людей как-то даже да. Немножко остерегаться, сохранять.
В некотором роде, да. Об этом даже на молитвословах пишут некоторых, да, что да хранит себя каждый там в немногословии. Да. Вот. То есть разговор о том, что...
Можно просто получается не общаться.
Это можно не общаться, не можно, можно, но просто не развлекаться в плане духовном, да, не превращать, не расплескать.
Нет,
да.
Когда ты начинаешь разговаривать, общаться, тут получается...
Ну, смотря как, да. Смотря как.
Смотря как общаться.
Я тоже раньше думал, ну вот там, что я там, не знаю, поеду к бабушке, буду там с ней общаться, я же причащался сегодня, нехорошо. Это такая немножко изуверская, кстати, логика, что бабушке так раз хочется с ней пообщаться с внуком. Вот. То есть разговор о том, что общаться можно и нужно, но в адекватном, как бы, ключе. Если видим, что идет какая-то вещь, кто нас соблазняет, лучше и от нее в этот день, ну и вообще, если уж совсем соблазняет, то вообще от нее отгородиться. А если нельзя от нее вообще отгородиться, то хотя бы, ну, в этот день, может быть, ограничить себя, да. Ну, там, не знаю, кого-то с сериалами проблемы бывают, да. Кто-то вот там очень любит сериалы смотреть. Но после причастия лучше, наверное, не смотреть, а чем другим заняться более духовно полезным.
Да? Ну, все равно, если ты в этот день... читать литературу духовную.
Да, как раз воскресный день, нам же по аналогии с Ветхим Заветом, он же как раз для духовного нашего роста, через причастие, через чтение вот, Священного Писания, святых отцов, каких-то, ну, других полезных каких-то дел по помощи ближним. То есть это не на воскресный день не для того, чтобы мы причастились и потом шли, не знаю, какой-нибудь ерундой страдали. Хотя я по себе скажу, что я часто так и делаю, к сожалению. Вот. Но вообще, по-хорошему, нам же воскресный день дан для того, чтобы мы его Богу посвящали весь. Не только 2 часа в церкви, но и потом, чтобы мы весь день думали о Боге и старались узнавать все больше о нем и приближаться к нему.
Есть такое понятие. Тут это, так не нужно прям тычить каждому и говорить, что ты согрешил и это что-то сделал, это помыл что-то, опять начинает там кричать, вот ты опять грешишь и так далее.
Упрекают, короче.
Ну, конечно, нужно быть такт в отношении к ближнему, да. Но если, если человек согрешил, нам... Да, извини, ты его просто...
Он только не знает, как бы, да, человек. Угу. Что-то сделать в тот день или в другой день. Только
Я понял, про что ты говоришь, да. Что в воскресенье нельзя там мыть полы, да, такой, да. Но это, мне кажется, все-таки это немножко перебор, потому что, да, если все дни человек работает, там, или занят другими важными делами, браться дома – это не грех, на мой взгляд. Хотя...
И работать тоже, что трудоемко, не работать там выполнять.
Ну, мне кажется, что можно в воскресный день все-таки это делать по дому, какие-то вещи. Ну, я знаю, что некоторые люди из такой благочестивой ревности считают, что нельзя. Ну, если они так считают, ну и хорошо для них. Но если они, и для них это важно, ну пускай действительно. Но мы не должны никого осуждать.
Они не все делают. Они просто, может, от каких-то самых тяжелых и отказываются работать.
Но человек, например, не успевает делать что-то.
Он на Благовещение тоже. Да. Это бывает вообще даже на Благовещение тоже.
Это, скажем так, это благочестивая традиция, которую можно придерживаться, но она не является вообще обязательной.
Что? Это традиция?
Конечно, традиция. Все традиции.
К организации труда, скажем, чтобы человек накануне все это сделал, чтобы потом в
праздник... отвлекаться, да.
А если уж
по-другому, можно молиться, читать Священное Писание, с семьей общаться.
Это не грех будет, да, если в праздник.
Все равно, что вы в свой день рождения будете, гости будут сидеть, а вы будете полы мыть, убирать.
Ну, в некотором роде, да, есть такое.
Нет, это все, к чему мы возвращались про еду. Если я ем и благодарю Бога, то это хорошо.
Конечно.
Если
а человек вместо того, чтобы на богослужение сходить, причаститься, помолиться, он начинает там говорить, у меня там окна не мыты. Но это да, уже другой разговор, да. Уже другой разговор.
Потому что надо все с этим думать.
Да. И никого не нужно осуждать. Вот я лично считаю, что если не хочет человек там работать в воскресенье, ну пускай не работает, это никто нигде не запрещено. Вот. Но если он начинает причащаться в фарисея, и говорит, извини, я не могу тебе помочь, потому что у меня сегодня воскресенье, но это уже Господь как раз это осуждал, да? Говорит, что помогать нужно любой день, там, суббота, не суббота. Творить добро нужно во все дни. И, конечно, воскресенье нам для этого тоже дано.
Ну что сегодня, как мы?
Ну вот, на этом закончим. Давайте запомним 18 стих.
Да, это мы еще
просто... Но у нас зато беседа хорошо пошла, это
очень
важно.
Хорошая.
Потому что мы же не всегда прям придерживаемся.
А ты не запланировал такую беседу?
Нет, я думал, мы всю голову пройдем.
Да.
Так, все, я останавливаю запись. Всем привет, кто это будет слушать.
А куда мы там отправляемся?
Это на сайте храма выкладывается потом.
На сайте храма?
Ой, я забыл, куда я
помню. А где именно там?
В разделе «Евангельские встречи». Там есть раздел такой.
Ну, я не нашла.
Не нашли? Я поищу потом. Так, молимся. Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашему, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рощую, сущую Богородицу тя величаем. Слава Тебе, Господи, Царю, Сыне Бога Живаго, сподобивай нас недостойных, божественная Твоя словеса и глас святаго Евангелия Твоего слышите. Сим уба владычным Твоим глазом укрепи нас в покаянии, настоящее сия жизни прийти ночь, от всякого избавляя нас навета и злобы, видимых и невидимых враг, Ты бы еси един, сильный и царствуй вовеки. Аминь. Возьму-ка я это домой и откоплю. Что уже совсем мало
осталось. Нет.
Куда, никуда не все исчезли.
Может быть, просто...
Не, ну не только мы людям раздали, а остальные, наверное, кто-то взял...
Копировать, а
это
уже стали как образец для... Убежали?
Да. Сейчас хочу сказать, что если бы кто хочет прийти там на Кристина моего сына, то они будут в субботу, в час дня. Что, имейте в виду?
В эту субботу?
Да, мы в субботу.
На праздник?
Да. Имейте в виду, если кто хочет.
Сейчас,
я
особо закончу.
Закончу, что 12.
А сначала 9:30, нет?
9:30.
А первое будет?
Будет ранее, да. Субботу будет ранее.
Субботу тоже ранее?
Потому что Рождество Богородицы.
Да.
А?
Рождество Богородицы. Ну вот, две службы будут, да.
Такой ребеночек не спит, или что?
Кто его знает?
А, ребенок, пора.
Вы звоните... Все-таки мне лучше вечером, потому что я же дома вечером бываю, я ну, там еще не дома.
А-а-а.
Или давайте я вам телефон Саши дам. Да вы можете добавить интернет.
Не, ей тоже позвонишь, а вдруг ребеночка она укладывает или еще что-то.
Ну хорошо, тогда мне звоните в 9 вечера.
Хорошо, попытаюсь.
Угу. Запытаюсь. Вчера подключили телефон. Да. Это просто извините, что я в прошлый раз не предупредил. Мне, вообще у меня этот телефон где-то, вот у меня есть телефона. Ваш у меня, кажется, не телефон.
Вот давайте поищу, чтобы я вам за смс.
А я когда прихожу в воскресенье, уже висит объявление.
Ну вот, да, слава
богу. А если он просто...
А вы не можете WhatsApp?